В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады вновь слышать вас сегодня в «Медицинском городке».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Как всегда, у нас сегодня интересный вопрос от наших радиослушателей и от Юрия Сергеевича, соавтора уже нашей программы. А начнем мы с вопроса от Людмилы Ивановны из Сысерцкого района. Почему, когда болит желудок, повышается артериальное давление?
Уважаемая Людмила Ивановна, уважаемый радиослушатель, если бы ко мне пришел пациент на прием с таким вопросом, то я, пожалуй, бы постарался ответить на него, с одной стороны, кратко, с другой стороны, установив все-таки три наиболее часто встречающиеся ситуации. Первое – это, безусловно, сам факт повышения артериального давления. Он говорит, как правило, в подавляющем большинстве случаев о гипертонической болезни, самостоятельное заболевание, при котором нарушается регуляция артериального давления. Дело в том, что само по себе артериальное давление у человека, оно имеет очень четко выверенные механизмы регуляции. И человек живет в определенном диапазоне нормальном, там от 110 до 130, да, систолическое артериальное давление, нижнее там от 70 там, до 89, в зависимости от потребности организма. Но давление никогда не бывает вот одним таким, знаете, вот одним уровнем в течение дня. Оно всегда колеблется. Но вместе с тем эти колебания не выходят за пределы, скажем так, определенных диапазонов, которые уже в свою очередь являются большой нагрузкой для сердца. И сама по себе гипертоническая болезнь – это уже нарушение процессов адаптации давления к потребностям организма. Естественно, любой дополнительный фактор, такой как боль в животе, это фактор, который дополнительно может приводить к дестабилизации артериального давления. По одному простому принципу. Боль всегда достаточно тяжелое испытание для всего организма. Боль вообще основной сигнал о неполадках в организме. Хотя бывают боли органического характера, связанные с повреждением органа, бывают боли и связанные с неповреждением органа, то есть нарушается вопрос функции в этой ситуации. Риски у человека от болезни пострадать, как правило, меньше. Но боль в любой ситуации вызывает ответную реакцию. И ответная реакция – это типично. Это увеличение частоты сердечных сокращений, это повышение давления, это потоотделение, это эмоциональная реакция. Ну, у каждого человека своя, как правило, в общем, сопровождающаяся повышением тонуса мышц, в том числе как таковой. Поэтому любой орган, который дает боль, желудок, сустав, да, допустим, другие какие-то повреждения органов, сопровождающиеся боли, они неизбежно будут приводить к повышению артериального давления. Это факт номер один. То есть здесь как таковой связки, говорящие о том, что вот именно давление повышается именно из-за того, что вот желудок больной, как правило, не предусматривается. Это бывает где-то так, ну, в треть, может быть, больше процентов случаев. Следующая ситуация. Дело в том, что современные данные показывают, что такие заболевания, как воспаление желудка, язвенная болезнь, связанные с наличием инфекции, есть такой микроб желудочный, мы неоднократно в передаче о нем говорим, геликобактерная инфекция, геликобактер пилори называется с точки зрения медицинской терминологии. Так вот, этот микроб, находясь в организме человека и обитая в желудке, и проживая там долгий период времени, там, десятилетия и дольше у человека, приводит к хроническому воспалению. А любое хроническое воспаление в любом очаге может на самом деле неблагоприятно сказываться на здоровье сосудов, в свою очередь. И поэтому может быть более глубокая связка, то есть то, что у человека больной желудок, есть гастрит, эрозии, язвы, Это увеличивает риски развития артериального давления, повышения, да, атеросклероза. Поэтому, безусловно, врач здесь обращает внимание на вот эти две вещи и параллельно лечит артериальное давление, параллельно, безусловно, занимается лечением больного желудка, то есть устанавливает диагноз, выявляет причину, если это инфекция, то эту инфекцию лечит. Ну и, наконец, третья ситуация может быть вот в клинической ситуации, если человек говорит о том, что вот у него болит желудок, повышается артериальное давление. Это то, что иногда можно легко перепутать просто боль в желудке по локализации, то есть вот она располагается под мочевидным отростком, и человек считает, что если болит здесь, то это обязательно желудок. К сожалению, есть определенные формы ишемической болезни сердца, когда поражаются сосуды сердца, располагающиеся в нижележащих отделах, скажем так, если говорить анатомически, очень приблизительно снабжающие кровью сердца. И настолько они располагаются нетипично, не за грудиной, а низко, что это создает маску боли в желудке. Иногда даже есть, наблюдается, врачи выделяют так называемую абдоминальную форму инфаркта миокарда, когда человек жалуется на боли в желудке, острые, да, его даже, допустим, обследуют на предмет болезни желудка, а оказывается, что у него вот ишемическая болезнь сердца как таковая. То есть тут такие часто встречающиеся могут быть три причины. Или повышение давления просто как реакция на боль, и повышение давления из-за того, что есть хроническое заболевание желудка. Ну и, наконец, боль в желудке, вот именно в этом месте, да, она на самом деле может быть болью в сердце, только располагающейся очень близко вот по локализации, типичной для желудка. Но на самом деле болит не желудок, а сердце. Что делать? Безусловно, здесь нужно пройти обследование и сердечно-сосудистой системы, и желудка. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография. Вот. И, конечно же, надо сделать обследование желудка обязательно. Фиброгастроскопия делается, в общем, по вот этим симптомам для того, чтобы выявить, как желудок, в каком состоянии находится. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от слушательницы из Белоярского района. Каковы причины аритмии?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, аритмия – это общее название состояний, включающих в себя любой ритм сердца, не являющийся нормальным. А нормальным является так называемый синусовый ритм, частотой от 60 там, до 90 ударов в минуту. Синусовый он называется почему? Потому что есть так называемый вот синусовый узел. Это водитель ритма, который располагается в правом предсердии. Он генерирует импульс электрический. И этот электрический импульс формируется и возникает с определенной частотой. И распространяясь по проводящей системы сердца, он дает стимул для сокращения мышц как таковых. Вот. Если любое отклонение встречается, то это, собственно, называется аритмия. А, к сожалению, здесь проблем может быть несколько десятков. Поэтому аритмия – это общее название. Конечно же, очень важно понимать, какая аритмия. Причем есть аритмии, которые встречаются и абсолютно здоровых людей. Скажем, синусовая тахикардия, то есть учащение частоты сокращения, но водитель ритма тот же самый синусовый, который в норме. Может быть синусовая брадикардия, то есть сокращение частоты сердечного сокращения, допустим, меньше 60 ударов в минуту, особенно это у спортсменов наблюдается. Да? Есть синусовая аритмия дыхательная, особенно вот у молодых, да, встречается людей, подростков, у детей, когда ритм сильно зависит от дыхания. Там, значит, вот в зависимости от фазы дыхания ритм может быть ускоренным или замедленным как таковым. Вот. Все остальное – это, конечно же, уже аритмии, которые требуют диагностики, наблюдения, внимания. такие как внеочередные сокращения, допустим, экстрасистолы, да, то есть это не своевременное сокращение сердца, когда сердце сокращается чуть раньше, чем положено с точки зрения вот, нормальной периодичности ритма как такового. Самое частое также нарушение ритма – это фибрилляция предсердий, когда ритм нерегулярный, и он формируется не в нормальной зоне, а фактически идет волна сокращений по предсердиям, такая круговая, то есть фибрилляции, мелкие дрожания, как таковые, мышечных волокон у человека формируется, и это приводит к вот, развитию, собственно, аритмии. Причина аритмии, на самом деле, вот, если честно, выявить очень сложно. Не зря современная медицина привела к тому, что сформировалось целое направление аритмология, и из кардиологов последние годы выделилось направление аритмологов. То есть это врачи, которые занимаются специально аритмиями. Вот аритмологи есть в кардиоцентре, в областной больнице, в 33-й больнице. У нас, вот если говорить про Екатеринбург, Свердловской области, есть аритмологи в различных других центрах, как таковых. Они так и называются специалисты. Аритмолог, специалист, занимающийся нарушением ритма. Дело в том, что попытаться установить причину – это всегда очень большой объем времени и очень большой поиск, и, к сожалению, не всегда продуктивный. Почему? Ну, представьте себе, практически любое сердечное заболевание может привести к аритмии. И вообще существует такое убеждение, что аритмии редко бывают самостоятельно первичным заболеванием. Чаще всего они все-таки на фоне какого-то заболевания. Ишемическая болезнь сердца, когда сосуды сердца сужены из-за атеросклероза. Клапанная болезнь сердца, то есть пороки сердечных клапанов. Различные нарушения работы мышцы, да, так называемые кардиомиопатии. Рожденные заболевания, при которых происходит изменение миокарда. Как следствие гипертонической болезни, потому что повышенное давление всегда приводит к повышенной нагрузке на сердечную мышцу. Воспаление сердечные мышцы, миокардиты, которых мы увидели огромное количество на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Но и огромное заболевание так называемых внесердечных причин. Изменение работы щитовидной железы. Обязательно человеку нужно исследовать щитовидную железу. Сахарный диабет. Нужно смотреть уровень сахара. Заболевания легких. Хронический бронхит, болезни почек, инфекционные заболевания. Ну и, наконец, безусловно, к внешним негативным воздействиям нужно отнести и стресс. Сильный стресс, употребление большого количества кофеина, других стимуляторов, недосыпание, лекарственные средства некоторые могут приводить вот к формированию аритмии, ну, эпизодической как таковой. Дело в том, что установить причинно-следственную связь между аритмией и тем или иным заболеванием возможно только в рамках существования одного единственного доказательства. То есть врач предполагает причину, причину устраняет, и аритмия проходит. Но, к сожалению, это очень редкая ситуация, возможная, потому что на самом деле у аритмии не одна причина, как правило, а несколько, это раз. Вторая беда – это то, что если аритмия возникает, она уже начинает существовать по своим законам и продолжается. Ну, при лечении основной причины, конечно же, степень активности аритмии, как правило, может снижаться на самом деле. Поэтому вот установить причину и следствие аритмии можно только в рамках вот выявления, лечения, изменения степени активности заболевания и получения положительного результата как такового. Поэтому, как правило, в аритмии, конечно, в подавляющем большинстве случаев выбирается не подход выявления причины и устранения причины. Ну, опять же, по силу того, что устранить причину не всегда получается, чаще всего не получается, скажем. Если уже возникла атеросклероз, то его нужно лечить длительно и постоянно. И он уже, как правило, на определенном таком выраженном этапе проявляет. Вот. А выбирает этап и аспекты лечения аритмии, так называемые патогенетические, то есть направленные на устранение самих процессов, лежащих в основе аритмии. Не причин аритмии, а процессов, лежащих вот, в развитии аритмии. Потому что, еще раз повторюсь, аритмия, очень часто возникнув, уже существует по своим законам, поддерживающим свое развитие. Уже такой порочный круг у них формируется, и они вот в этом порочном круге живут уже самостоятельным таким направлением. Поэтому антиаритмические препараты, они в этом плане, безусловно, является основополагающим с точки зрения современной медицины ведения как таковой. Но зная вот то, что мы с вами перечислили, фактор риска, конечно же, человек может иметь и представление о том, какие обследования нужно сделать. Электрокардиограмму, УЗИ сердца обязательно, да, сахар крови, анализы на гормоны щитовидной железы, значит, да, измерить давление, определить, есть или нет гипертоническая болезнь. Вот, пройти профилактический осмотр по болезням легких, флюорографии, по болезням почек, сдать общий анализ мочи, болезни крови, сдать общий анализ крови. То есть такой несложный общий клинический этап: кровь, моча, биохимия, электрокардиограмма, флюорография, УЗИ сердца. И вот в этой ситуации информации достаточно для того, чтобы сформировать программу лечения, резко снижающая риск развития осложнения аритмии, позволяющая контролировать ее очень долго и эффективно. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопросы от Юрия Сергеевича из Кушвы. Почему в разных местах тела появляются родинки, папилломы, фурункулы и другие кожные образования, и как этого избежать?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, целесообразно все-таки разделить все вот эти три таких достаточно большие группы кожных заболеваний на самостоятельные. Родинки, папилломы, фурункулы имеют разные причины как таковые. Ну, что касается папиллом. Папиллома – это вирусное кожное заболевание. Это факт, это известно, мы об этом с вами говорим и повторяем. Это следствие папиллома вирусной инфекции. Состояние, развивающееся при заражении какого-либо разновидности вируса папилломы человека. Вирус папилломы человека может поражать как кожу, так и слизистые, поэтому могут быть это поражение и кожи, и слизистых, самых различных отделов, приводящих к развитию папиллом, бородавок, плоских или остроконечных кандилом. Вот, спектр вот, вирусов, к сожалению, очень большой. Известно несколько десятков вот, вирусов папилломы человека как таковые. И они имеют некоторые предпочтения к развитию инфекции той или иной области организма как таковой. Ну, вот, часть из них они поражают именно кожу, кожное отдело. Это инфекционное заболевание, но вместе с тем автоматически не все болеют этой инфекцией. Есть все-таки люди с высокими дополнительными факторами риска развития этой папиллома вирусной инфекции. Это дефицит иммунитета любого происхождения. Допустим, в результате лечения, приема препаратов, подавляющих иммунитет, или в результате вируса иммунодефицита человека, инфекции, как таковое. Это изменение иммунитета во время беременности, это фактор риска, да. Это гормональные нарушения у человека, тоже фактор риска развития папилломовирусной инфекции. Стрессы, истощение, дефицит витаминов, тяжелые хронические заболевания, в первую очередь сахарный диабет. Вот это такие наиболее часто встречающиеся, хотя и не исчерпывающие причины, которые вот, приводят к вирусу папилломы человека. Человек заражается при контакте с вирусом как таковым. Вот. А лечение – это физическое устранение, соответственно, вот, папиллом, лазерные, физические методы коагуляции, удаления, да, папиллом, противовирусные препараты. Но самое главное – это, конечно же, последние годы достижения в рамках вакцины папиллом, особенно это касается молодых девочек, девушек, вот для ранней вакцинации именно от этой вот, значит, инфекции как таковой, которая дает очень хороший результат. Следующее – это родинки. Дело в том, что родинки или неос, да, термин, который используется в медицине, это врожденная или реже появившаяся в течение жизни доброкачественное образование на коже, пигментное. Оно содержит клетки, в свою очередь содержащие пигмент, так называемый мелатонин, да, это меланоциты клетки, и они имеют темный цвет за счет вот такого пигмента, красящего как такового. Они могут быть различные по форме, по локализации. Два основных раздела, которые важно знать, это врожденные, приобретенные. Приобретенные с течением возраста, они, значит, возникают у человека. Самый главный вывод, который может сделать современная медицина, они имеют в подавляющем большинстве случаев именно генетические, то есть наследственные аспекты формирования, как врожденные, так и приобретенные. Врожденные родинки, это же известно, литературно огромное количество примеров, когда просто родинки вот одни и те же от родителей у детей в определенном месте, локализация есть, да, есть и приобретенные тоже с возрастом, они были у родителей и появились у детей. По сути своей, клетки, которые содержат клетки вот эти, да, меланоциты, их появление – это некоторое отклонение в норме, это их миграция при формировании организма человека. Они в норме формируют так называемую эктодермальную трубку, но при тех или иных отклонениях часть из них попадает в отделы, и мы видим такую соответствующие родинки или невусы. Чем важно в медицине, безусловно, обсуждение родинок и невус. Дело в том, что одно из наиболее значимых заболеваний онкологических – это меланома, заболевание кожи, когда клетками онкологическими выступают клетки, содержащие пигмент, да, меланин. И это достаточно такое значимое заболевание, развивающиеся достаточно быстро, но вместе с тем при современном наблюдении, ранней диагностике заболевания достаточно несложно можно выявить. Главное наблюдать у дерматолога за родинками. Если у человека их достаточное количество, то профосмотр дерматолога – это, пожалуй, самая главная ситуация, которая важна для сохранения его здоровья и профилактики и снижения риска развития онкологического заболевания из родинок. Все-таки подавляющее большинство родинок – это доброкачественные как таковые. Но если они растут, начинают кровоточить, изменяется рельеф, появляется зуд, покраснение около родинки – это всегда повод для того, чтобы обратиться за консультацией к специалисту, дерматологу для осмотра. Наконец, фурункулы. Фурункулы – это воспалительные заболевания, инфекционные. Но в отличие от папилломы, когда причиной является вирус, при фурункулах причиной развития этого кожного заболевания является бактерия. Бактерия, она чувствительна к антибиотикам, вирусы не чувствительны к антибиотикам. Один из наиболее важных медицинских аспектов, которые важно понимать. Фурункулы формируются в результате нарушения, активного и свободного выделения кожного сала. И если нарушается работа кожных пор у человека, они закупориваются и попадает инфекция, в этот такой мешочек около волосяного фолликула, там формируется воспаление бактериальное, то есть гнойное, как таковое, и формируется фурункул. Формируются фурункулы, как правило, также у людей, склонных к иммунодефициту, то есть это могут быть гормональные изменения, стрессовые ситуации, возрастной период, некоторые аспекты подавления иммунитета медицинского характера, наследственная предрасположенность может быть к этому состоянию заболевать. Как избежать? Значит, родинок избежать невозможно, это наследственно обусловленное состояние, за ними важно наблюдать. Как избежать папиллом? Важно сделать в отношении определенного вида папиллом вакцинацию, вакцину. Очень важно для молодых людей, девушек, юношей, сделать вакцину от значит, соответствующей вирусной инфекции. Как избежать фурункула? В основном это гигиенические мероприятия и диета. Дело в том, что кожное сало очень сильно зависит от характера питания. Если человек кушает много жирного, жареного, у него избыточная масса тела или ожирения, то у него риски фурункулеза, конечно же, значительно высокие. Поэтому нормальное питание, здоровый образ жизни, вот такая естественная гигиена кожи, значит, они снижают риск развития фурункул. То есть для каждого из этих вот состояний заболеваний есть свои профилактические мероприятия. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос от Юрия Сергеевича. Как избежать таких заболеваний, как бронхит, астма и туберкулез, и каковы их причины? Я так понимаю, тут тоже, наверное, три вопроса в одном.
Да, совершенно верно. Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, действительно, заболевания, вот они поражают легкие, да. Самое значимое, что вот они нередко могут наслаиваться одно на другое заболевание как таковое, и бывают случаи и трех заболеваний у человека, но, как правило, все-таки перекрест двух из которых, то есть, допустим, хроническая обструктивная болезнь легких, туберкулез, или хроническая обструктивная болезнь легких, астма, да. Вот. Хотя, безусловно, в подавляющем большинстве случаев все-таки это самостоятельные заболевания, имеющие совершенно разные причины. Под бронхитом мы, конечно же, в настоящее время чаще всего понимаем так называемое заболевание хроническое, обструктивное, болезнь легких. Болезнь легких, которая формируется в результате так называемого гнойного нейтрофильного воспаления слизистой бронхов. Это воспаление возникает в первую очередь у курильщиков, как активных, так и пассивных. Это очень большая проблема. Дело в том, что даже если человек не курит, но он живет с человеком, который курит, он потребляет до 70% в общем всех веществ, которые содержатся в табачном дыме. А курение и табак – это, ну, трудно представить себе вообще более вредной привычки человека как таковой. Ну, есть, конечно. Но на самом деле мне всегда нравится сравнение, которое, мне кажется, более яркое и значимое. А если человек выкуривает пачку сигарет в день, то это все равно, что он находится в автомобиле, в гараже, закрытом гараже, с работающим автомобилем в течение часа. Можете себе представить? Вот когда автомобиль работает, даже на открытом воздухе мы находимся с вами, вот эти выхлопные газы, они нас раздражают. Они на самом деле перехватывают дыхание. А тут человек вот пачку в день выкуривает, он вот в течение часа находится в этом помещении. Это газовая камера как таковая, вот с работающим автомобилем. Еще есть нехорошая система очистки как таковых выхлопных газов. Поэтому курение – это, конечно же, фактор, который не вызывает удивления, почему он приводит к поражению легких. Он очень приводит к тяжелому поражению легких. На втором месте стоит экология, хотя на самом деле чаще всего люди вот больше об экологии думают, чем о курении. Вот экология такой общественный, как правило, вопрос, резонанс вызывает, и если вот как-то изменяется атмосфера города, люди очень остро это реагируют, но реагируют еще и затягиваясь сигаретами, не обращая внимания на курение. На самом деле нужно все-таки приоритеты расставить правильно. Курение – это в первую очередь, экология – все-таки во вторую очередь, как таково. Вот. И хронические инфекции бронхов. То есть если человек часто болеет острыми бронхитами после простудных заболеваний, это третий фактор, который приводит вот к развитию гнойного воспаления бронхов. Сначала оно незначительное, вот, ничем не проявляется. Самые первые симптомы – это утром кашель. Человек встает, ему надо покашлять, он так покашлял, и вроде бегает дальше, все хорошо. Может быть, даже мокрота появляется. Ну, отошла мокрота, и тоже ничего страшного. Но поверьте мне, это уже очень на самом деле неприятно. Это уже серьезная стадия заболевания хронического бронхита, утренний кашель с мокротой у человека. Дальше уже стадии, когда у человека просто легкие перестают работать и формируется кислородное голодание как таковое. Причем это формируется вот, ну, у разных людей по-разному. Астма. Бронхиальная астма – это тоже воспалительное заболевание бронхов, но в отличие от бактериального гнойного воспаления в бронхах при бронхиальной астме происходит аллергическое воспаление. Там другие клетки работают в этом воспалении, эозинофилы. Это клетки, которые участвуют в процессе аллергии. То есть если бронхит – это курение, экология и часто рецидивирующие бактериальные инфекции бронхов, то астма – это аллергия в чистом виде. Ну, аллергия может быть разная. У кого-то это кожные проявления аллергии, у кого-то это ринит, да, такой аллергический как таковой. Но вот один из вариантов аллергии – это астма. То есть там такое же воспаление, как на коже и в слизистых, но происходит только в слизистой бронхов. Аллерген. У каждого человека с аллергией свой аллерген. Это пыльца растений, может быть, какие-то химические раздражители, там, вещества, там, домашний клещ, да, пыль, содержащая домашний клещ, шерсть животных как таковых, вот формируется бронхиальная астма. Как она формируется? Хроническое воспаление в бронхах приводит к тому, что бронхи сужаются, и поэтому нужно лечить это аллергическое воспаление специальными препаратами. Причина туберкулеза всем нам с вами достаточно хорошо, мне кажется, должна быть известна. Это микобактерия туберкулеза, это палочка Коха, это бактерия, одна из самых непростых, хитрых и сложных. Она присутствует в окружающей среде в большом количестве, вот. Но болеют люди, у которых вот в той или иной степени произошло резкое снижение иммунитета, у людей, имеющих хронические заболевания легких, ряд других причин, которые могут спровоцировать чувствительность к туберкулезу. Но это инфекционное заболевание, целиком и полностью укладывающиеся в аспекты и основные грани инфекционной патологии. Есть инфекция, она попадает в легкие, она легкие поражает. Но в отличие, скажем, от стрептококка, который вызывает пневмонию, это скоротечная инфекция стрептококк, да, то есть это какой-то ограниченный период во времени и острая клиническая ситуация. Туберкулез, к сожалению, это длительный процесс, очень длительный процесс, требующий в том числе длительного лечения. Минимум полгода нужно принимать препараты. Это самая важная ситуация. Когда человеку назначают лечение от туберкулеза, он должен запастись просто огромным багажом терпения и выполнить строго рекомендации врача. Потому что самая большая беда – это формирование резистентности туберкулезной инфекции к существующей терапии. И основным фактором формирования сопротивления к лечению является рано прекращенное лечение. Человек попринимал месяц-два, все, устал, и, как говорится, больше не будет. Потом все равно придется перелечиваться. Но уже это будет сложная схема, и еще и с огромным количеством нюансов осложнений. Поэтому вот такие три основные причины. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И третий вопрос от Юрия Сергеевича. При взлете и посадке самолета закладывает уши. Не может ли это спровоцировать инфаркт или инсульт?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, безусловно, в принципе, это может спровоцировать инфаркт и инсульт. Не само по себе закладывание в ушах, а сам по себе авиаперелет. Дело в том, что мы, в общем, должны достаточно, ну, так, простенько проанализировать, почему могут быть запреты на перелеты тому или иному человеку, и в чем опасность потенциальная перелетов на организм. Первое – это малоподвижность в течение нескольких часов. Долго, неподвижно человек сидит, это резко увеличивает риск тромбоза, образования тромба. А тромб – это может быть как раз причина и инсульта в том числе, да, в рамках тромбоэмболии как таковой. Тромб – это и основной, один из основных факторов, лежащих в рамках развития инфаркта. Да, вот, поэтому увеличивается риск образования тромбоза в глубоких венах, увеличивается риск не только инфаркта, инсульта, но и тромбоэмболии легочной артерии как таковой. Второе, перепады давления при взлете и посадке. Это вот то, что закладывают уши, это же резкие перепады давления. Дело в том, что сама по себе сосудистая система, это система, которая в том числе она имеет в качестве одного из параметров функционирования, как мы понимаем, давление. Резкие перепады давления, они, безусловно, могут дестабилизировать эту систему, сердечно-сосудистую, я имею в виду. Вот. Следующий момент. Пониженное атмосферное давление при перелете. Это же значительное ухудшение поступления кислорода и формирование кислородного голодания. Если у человека и так, на самом деле, сердечно-сосудистые заболевания, он и так и живет с использованием и на грани резервов, то перелет — это еще дополнительное кислородное голодание как таковое. Ну, как вот сердце голодает и в обычном жизни, да, а тут еще, допустим, перелет несколько часовой — это 2 часа кислородного голодания. Следующий момент — сухость воздуха в самолете. Ну, это неизбежные аспекты вот конструкции самолетов, кондиционирования воздуха, что приводит пересыхание кожи слизистых, ну и, наконец, стресс. Вот основные, пожалуй, 5 факторов, которые нужно проанализировать, чтобы понять, за и против перелета. Малоподвижный образ жизни, риск тромбоза, перепады давления, да, риск сосудистой дестабилизации, пониженное атмосферное давление, кислородное голодание, сухость воздуха в самолете, стресс как таковой. Вот. 4 из них – это непосредственная угроза сердечно-сосудистой системе, сердцу, сосудам. 1 – сухость воздуха в самолете – это риск, конечно, развития воспалительных заболеваний пазух носа. Не зря люди вот после перелетов там, в большом количестве, то с гайморитами, то еще с какими-то воспалениями верхних дыхательных путей. Вот непонятно откуда, чего. Вот удивляются. 2 часа, сухой воздух, вентиляция, плюс сосудистые факторы как таковые. Вот и организм, в общем, получил такую, на самом деле, ситуацию, нагрузку. Поэтому, безусловно, люди, имеющие инвалидность по любому заболеванию, должны очень серьезно подумать о полете. Ну, в идеале посоветоваться с врачом. Люди с острой вирусной инфекцией, люди, на самом деле, имеющие проблемы сердечно-сосудистой системы, легочной системы, бронхиальная астма, обструктивная болезнь легких, перенесенный инфаркт, да, перенесенные операции последний месяц. А все ситуации, когда очень важно вот, все-таки прибегнуть к медицинскому совету, можно, нельзя, есть основания, нет оснований, показания, противопоказания, и насколько это целесообразно все-таки сделать. Как избежать? Ну, первое, безусловно, несмотря на то, что человек, ну, чаще всего летит по хорошему поводу, допустим, отдыхать, он не должен забывать про свое заболевание и еще аптечку взять с собой. Взять с собой лекарства в случае обострения заболевания. Вот давление, сердечные препараты, обязательно, как таковые. Вот. Если есть основания, возможность, то дополнительно принять меры успокаивающие, как таковые, да, то есть психологические, успокаивающие меры, дыхательную гимнастику. Ну и самое главное, профилактика гиподинамии, хотя бы при проблеме с сосудами, легкую гимнастику ног, стоп нужно делать, то есть шевелить ногами, по возможности, когда разрешается, там все-таки пройтись по салону, да, одевать компрессионный трикотаж обязательно, да, вот, для того, чтобы на самом деле вот, минимизировать эти проблемы. Ну, а если у человека проблемы с слизистой носа и пазух носа, то это и увлажняющие средства, да, стерильные водные растворы солевые использовать для того, чтобы снизить риск развития инфекции как таковой. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопрос от Татьяны Ивановны из Екатеринбурга. В Свердловской области, как известно, запрещено купаться во всех водоемах, но люди все равно купаются. Тем более, что на Урале снова жарко. Чем это грозит и почему у нас нигде нельзя купаться? Как обезопасить процесс купания? Вот не знаю, по адресу или нет, но вот такой вопрос.
Я думаю, по адресу, да, я постараюсь ответить на этот вопрос. Здесь не только медицинские, безусловно, аспекты, но и, в общем, организационные аспекты. Но вместе с тем, мне кажется, это очень важно помнить и понимать, что когда служба, да, Роспотребнадзора определяет возможность и безопасность купания, она руководствуется несколькими аспектами. Это не только медицинские аспекты как таковые. Вот. И если стоит знак, да, о том, что купаться запрещено, в первую очередь Роспотребнадзор оценивает, возможен ли доступ к водоему. То есть есть ли мостик или берега соответствующие, которые находятся в надлежащем состоянии. Это очень важный момент, ведь травматизация – это, ну, пожалуй, самая частая причина. Вспомните, сколько печальных случаев, когда человек ныряет, не зная дна, не зная, что находится на дне. Это травма шейного отдела позвоночника, самая большая беда и, в общем, беда из бед как таковая. Поэтому, значит, первое – это чисто технические аспекты. Мостик в надлежащем состоянии, спуск в надлежащем состоянии, есть ли оборудованный пляж. Вот. Если нет, то служба Роспотребнадзор как раз и занимается тем, чтобы сказать нам осторожно, дорогие наши сограждане, будьте внимательны, здесь нет вот всех аспектов как таковых, вот в рамках просто организации как такового. Вот. Плюс Роспотребнадзор, конечно, оценивает и аспекты безопасности другого характера. Подготовленное дно. Мы же с вами знаем, что беда из бед, битое стекло. Острые камни, коряги, арматура, да, значит, неочищенные водоросли, в которых тоже есть риск запутаться и соответствующие получить большие проблемы. Поэтому это идет комплексная оценка, в первую очередь, технического состояния подхода как такового. Вот. Но вторая проблема, которую чаще всего мы слышим и знаем, это качество воды. Качество воды по, в первую очередь, микробиологическим параметрам и качество воды по другим параметрам, по содержанию примесей тех или иных, собственно, вот отходов производства как таковых. Я думаю, теперь нам всем понятно, что по этим трем важным параметрам организация захода в воду, качество дна и медицинская безопасность воды. Даже не надо, в общем, здесь долго гадать. У нас нет на самом деле водоемов соответствующих, вот, как таковых. Есть, конечно, приготовленные пляжи, допустим, там соблюдаются все-таки некоторые аспекты входа воды. Но, если честно, посмотришь, ступеньки там прям мороз по коже идут. Нечищенные, скользкие, и как упасть, страшно просто подумать, даже если там и есть какие-то вещи. Готовятся новые пляжи, делаются новые пляжи, надеюсь, это все-таки новое направление, новый вектор в том, чтобы действительно было безопасно купаться, поэтому работа есть, но хотелось бы, чтобы она была, конечно, все-таки, да, развивалась и развивалась. Что касается микробиологических показателей, ну, здесь как факт существования Свердловской области наших водоемов очень высокая, скажем так, заселенность водоемов наших. Посмотрите любую речку. Она протекает через десятки деревень, да? Вот, соответственно, в эту речку, к сожалению, попадает большое количество отходов, и биологических, и химических, как таковых, да. Посмотрите пруды, да. Редко можем с вами найти какой-нибудь лесной пруд, где нет там рядом жилья и нет соответствующих нарушений санитарных норм, как таковых. Поэтому Роспотребнадзор, оценив вход в воду, оценив дно, взяв показатели на кишечную палочку, которых у нас, к сожалению, в общем, эти показатели, как правило, завышены из-за того, что водоемы загрязняются. Плюс водоемы очень часто у нас и место технических сливов, да, воды от промышленного производства как такового. Вот. Получается, что да, у нас нет пока разрешенных таких мест, которые можно было сказать. Что делать на самом деле? Я думаю, что купание в этой ситуации... Ну, это, безусловно, очень важный аспект жизни, детства, радости, да, хороших эмоций как таковых. Но вместе с тем не единственный, не исключительный как таковой. Если ответственно относиться к здоровью наших детей и внуков, то, безусловно, правильнее все-таки подготовить домашний водоемчик. Да? То есть это должна быть вода из проверенного источника, качество хорошее как таковое, плюс и температура, если вода нагрелась на солнышке, да, это все вот решает. Плюс вопрос организации. Спокойный вход в воду, нет рисков поранить ножки там при непроверенном дне как таковом. Поэтому это домашние садовые бассейны в огромном сейчас доступе есть, да. Или, ну, самое простое, самое дешевое, это, конечно же, Летний контрастный душ. Лучший, прекрасней, замечательный. Мне кажется, еще ничего не придумали на самом деле. Вот. Создает все важные аспекты контрастного закаливания и контакта с водой, и радости, и безопасности как таковой. Поэтому это вот садовый душ, наверное, все-таки это самое безопасное с точки зрения современной ситуации при обсуждении этого вопроса. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас сегодня последний вопрос нашей программе из Свердловской области от радиослушательницы. Как бороться с метеозависимостью? Всегда реагировала на погоду, но в последнее время стало совсем плохо. Недавно перед грозой страшно разболелась голова, стало трудно дышать, головокружение. После дождя стало лучше. И такое замечаю за собой не в первый раз.
Уважаемые радиослушательницы, уважаемые радиослушатели, метеозависимость – это проблема, которая очень распространена, как мы с вами знаем. Врачи считают, что где-то, наверное, 3/4 населения планеты имеют это состояние как таковое. Хотя отдельное заболевание, метеозависимость, до сих пор не выделено, не имеет кода соответствующего медицинского как такового. Ну, в общем, если говорить по опыту и своими словами, метеозависимость или метеочувствительность – это нарушение самочувствия, в скобочках, адаптации, да, человеческого организма к изменению погоды. Вот самый простой момент. Что влияет? Почему формируется метеозависимость? Первое – температурный режим. Организм реагирует на потепление, на холод. Второе – атмосферное давление, снижение, повышение, изменяет тонус сосудов. Геомагнитная обстановка, солнечные бури изменяют на самом деле работу центральной нервной системы. Влажность воздуха, уровень кислорода в воздухе. Ведь на самом деле при очень низких, очень высоких температурах процент кислорода в воздухе резко падает. Скорость ветра, другие составляющие, они все приводят к тому, что у людей, вот, ну, выделяя так называемых все-таки несколько типов метеочувствительности, сердечный, скачки артериального давления, боли в области сердца, отдышка, мозговой тип, головная боль, головокружение, так называемый суставной тип, ну, еще боли в суставах, ну, или астенический тип. То есть у человека возникает слабость, раздражительность, апатия или, так скажем, депрессивные расстройства. Вот 4 основных так называемых картины, которые вот приводят к метеозависимости. И на этом, пожалуй, вот с точки зрения медицинской констатации все, что вызывает мало споров. Дальше начинается очень большое количество споров у врачей, физиологов, специалистов по данной проблеме. Почему? Потому что вообще надо понять, метеозависимость – это плохо или хорошо? Понятно, что это плохо, когда человек плохо себя чувствует. Но если посмотреть с точки зрения эволюции, метеозависимость – это возможность организму предсказывать неблагоприятные климатические условия и в том числе снизить риск воздействия этих климатических условий на здоровье человека. Ведь на самом деле человек формировался в природе, в естественной, да, вот, и так получилось, что подавляющее большинство людей выжили те, которые чувствовали изменения погоды. Вы же понимаете, если бы человек не чувствовал изменения погоды, а ведь посмотрите, как природа остро чувствует. Вот только дождь собирается, да, все, птички замолчали, значит, там кузнечики перестали стрекотать, тишина абсолютно сформировалась, все чувствуют погоду. Вот. Ну а как ее чувствовать? У нас нет других чувств как таковых, кроме как вот те симптомы, которые мы вот с вами перечислили. И поэтому в какой-то степени метеочувствительность – это очень важный сигнал, который мы должны уважать и понимать как сигнал о том, что мы должны резко снизить нагрузку на организм. Но поправьте меня, если я не прав, но мне кажется, лучшая борьба с метеочувствительностью – это покой и сон. Если у человека есть возможность полежать и поспать, все, вот это лучшее, самое быстро действующее лекарство, как таковое, да, вот, при вот этих ситуациях, вот, ну, или закончится там период вот этого резкого изменения погоды, как таковое. Поэтому метеочувствительность нужно уважать, как очень важную чувствительность организма, предотвращающая кризисы, как таковые, вот. Второй момент. Метеочувствительность, конечно же, резко ухудшается у людей, имеющих те или иные хронические заболевания. Поэтому и здесь метеочувствительность нужно уважать, она дополнительно сигнализирует о неполадках в организме. В чем беда, допустим, артериальной гипертензии? Больше половины людей не чувствует давления. И, к сожалению, у нас до сих пор люди лечатся по симптомам. Голова не болит, давление высокое, а ничего страшного, таблетку буду, не буду пить. Голова-то ведь не болит. А поверьте мне, это факт установленный, без разницы, болит голова или не болит, если давление высокое, риск инсульта, мозговой катастрофы, совершенно одинаковый. Но если у человека имеет чувствительность, он дополнительно подумает о своем заболевании, получается. То есть это тоже факт, который нужно уважать. Вот, о том, что какие-то органы и системы пришли в дисбаланс. И нужно пройти обследование, померить давление почаще, да, сделать какие-то другие анализы дополнительно по, скажем, программе головной боли, да, для того, чтобы посмотреть те или иные состояния неврологические как таковые. Поэтому вот это очень важный момент, не отрицая. Сама по себе метеочувствительность, или она не дает как таковых вот осложнений. Если осложнения формируются, они по другим аспектам болезни. То есть скачки давления, гипертонический криз, так они и так есть скачки давления, гипертонический криз, как правило, у человека с предрасположенным состоянием. То есть это фактор, требующий повышенного внимания к собственному здоровью. Метеочувствительность, она эти вот зоны наиболее значимые, она их вот выводит на момент, когда на них нужно обратить внимание. Как с ней бороться? Есть ли какие-то таблетки? Нет, никаких таблеток от метеочувствительности нет. Ну и на самом деле, наверное, вот было бы глупо их искать на самом деле, как таковые. Потому что это вот структура, адаптация организма человека как такового. Но облегчить вот эту метеочувствительность можно. Первое, это, конечно же, снижение интенсивности работы умственной, физической, эмоциональной. И не зря вот люди опытные смотрят прогноз погоды на 2-3 дня и вот свою жизнь, насколько это возможно, соотносят с прогнозами как таковыми. Ну, что опыт есть, они уже знают, что да, вот на грозу будет то-то там, или на резкое снижение давления будет то-то. Да, я вот не буду планировать сейчас интенсивную работу там на участке в саду, а вот сделаю все-таки какой-то легкий, да, домашний режим работы свой. Да. Вот, сон очень важно. Это во всех аспектах жизни и состояния. Важно нормализовать сон. Особенно, если человек в состоянии стресса потерял сон, у него метеочувствительность, конечно, будет проявляться очень остро. Да, как таково. Вот. Ну, вредные привычки совершенно очевидно. Курение, алкоголь, стимулирующие напитки, большое количество кофе. Они метеочувствительность ускоряют, потому что на самом деле это все стимуляторы, которые, наоборот, выводят человека из состояния равновесия, на самом деле. Ну и самое главное, это, как мы с вами поняли из пунктов, насколько важна метеочувствительность как сигнал неполадок в организме, это, безусловно, пройти обследование и в период метеочувствительности в повышенной ответственности соблюдать рекомендации по лечению давления, по приему препаратов от заболевания опорно-двигательной системы, да, по приему сердечных препаратов как таковых, вот, в том числе, допустим, противотревожных препаратов, если у человека установлена тревога и выписаны препараты для лечения тревоги, это очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Все вопросы у нас на сегодня. Буквально вот минутка на ваше завершающее слово.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. Ну, из новостей, пожалуй, мы с вами живем в тех же самых основных острых аспектах, которые и в предыдущих перечисляли передачах. Это кишечные инфекции, тепловой удар, риски от купания, клещевой энцефалит. У них, к сожалению, сохраняется все-таки эпизодическая заболеваемость коронавирусной инфекции. Надеюсь, что в наших передачах мы все это подробнейшим образом с вами проговорили. Вы все хорошо знаете для того, чтобы соблюдать режим, беречь себя и не болеть. Берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.